вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час нашим народным адвокатом, у нас народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Говорим мы о делах автомобильных, различные штрафы, друзья, парковки, автоновости. Все сегодня мы обсуждаем. И наши средства связи. Ничего не поменялось, так что звоните. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. И телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Сергей, пожалуйста, какие новости у нас появились?
Из того, что можно припомнить, во-первых, глава ГИБДД господин Черников предложил рассмотреть вопрос о повышении скоростного лимита на хороших, хорошо оборудованных трассах безопасных, где-то до 150 км в час. Ну, наверное, идея правильная, потому что действительно многие дороги, к сожалению, не все, но многие дороги у нас очень хорошего качества, они имеют разделенные встречные потоки, освещение и очень плавные съезды-выезды, поэтому, в принципе, ограничение 90, а даже кое-где 110, ну, наверное, оно не совсем современно выглядит, и во многом дают повод говорить, что эти ограничения сделаны только лишь с целью сбора штрафов, потому что в этих местах очень много камер, и двигаясь даже с комфортной безопасной скоростью, мы все равно нарушаем. Ну, пока эта идея обсуждается, может быть, какие-то меры будут приняты и скорость повысят. Вторая идея, которая была озвучена буквально несколько дней назад, это необходимость то ли создать некий список лекарств, которые употреблять водителю нельзя при управлении автомобилем, то ли как-то их маркировать. Проблема в чем заключается? Есть правила дорожного движения. Они запрещают управлять водителю под воздействием лекарств, снижающих реакцию, ухудшающих внимание и так далее. Но при этом наказание по статье 12.8 у нас есть только за состояние опьянения. А состояние опьянения у нас диагностируется только по наличию алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ. Но есть лекарства, которые тоже ухудшают реакцию, ухудшают внимание. В основном это антидепрессанты, в основном это лекарства, которые продаются по рецепту врача. И если их обнаружат в крови водителя, то может быть поставлен диагноз опьянения даже при отсутствии алкоголя. Кстати, если посмотреть инструкцию, как-то я смотрел к препарату Тераффлю, по-моему, это противопростудное средство, да? И там тоже написано, что то ли не рекомендуется, то ли прямо запрещается его принимать при управлении автомобилем. То есть, если создавать такой список, то боюсь, что он будет очень большой, и много лекарств мы просто не сможем принимать по той причине, что окажемся под угрозой лишения права управления.
А как же хронические какие-то заболевания, которые, или люди, где постоянно должны пить лекарства с утра,
вечером? Есть такая проблема, что для установления состояния опьянения вследствие употребления наркотических или психотропных веществ достаточно любого количества, которое наука способна определить. Как правило, она не определяет количество, она определяет лишь факт наличия. А факт наличия определяется методом хроматографии, когда количество превышает, если я не ошибаюсь, 100 нанограмм на миллилитр. Это одна, по-моему, то ли миллионная, то ли двухмиллионная часть грамма. Понятно, что такое количество вещества не влияет на психофизические свойства организма, но поскольку в законе прямо написано, что любое количество наркотиков или психотропов является признаком опьянения, то диагноз ставится. Но проблема здесь еще и в других лекарствах, которые вроде бы к ним не относятся, но тем не менее при их наличии, вот недавно буквально я получил по одному похожему делу решение, где водителя признали пьяным, потому что у него обнаружили следы феназепама и амитриптилина, антидепрессантов. Причем это абсолютно...
Это серьезные препараты.
Абсолютно копеечные препараты, которые хотя и принимаются по назначению врача, и не так много их принимают.
Они тормозят восприятие, как бы реакцию.
Они не совсем
тормозят,
они немного успокаивают и принимаются по состоянию, но формально все-таки это, на мой взгляд, неправильно, потому что эти препараты не являются наркотическими, но судебная практика идет по немножко иному пути, поэтому, наверное, такие предложения, чтобы, например, создать список этих лекарств, или, например, поскольку инструкции, они написаны очень мелким текстом, и их никто не читает, но хотя бы сделать какую-то яркую маркировку на упаковке, там, допустим, красную точку, да, которая будет означать, что водителю такие лекарства употреблять нельзя, потому что никто, понятно, эти инструкции не читает, никто никто нюансов этих не знает, и если как-то ярко эти лекарства обозначить, наверное, это будет правильно.
Мы на прошлой неделе говорили как раз о том, что когда же введут, наконец, электронные документы, электронные права, электронные свидетельства на автомобиль.
Да.
В конце прошлой недели, в начале этот вопрос поднимался, что хотят это сделать прямо чуть ли не в этом году. Вот наш слушатель пишет: в случае утери документа, в течение какого времени я имею право пользоваться... Ну, как, насколько я понимаю, ксерокопия он написал. Ксерокопия можно пользоваться?
Ксерокопия, она не заменяет документ, поэтому
даже
ни в
коем заверенная случае. В ГАИ, пока
нет,
делается
ГАИ
документ.
Не заверяет. То есть, если вы потеряли свидетельство о регистрации, или если вы потеряли водительское удостоверение, то все равно это нарушение, поэтому вы обязаны иметь с собой...
А он пишет, это моя работа. Каждый день я теряю деньги из-за потери документов, а восстановление это почти 10 дней.
К сожалению, закон не допускает управлять с копиями документов. Да, действительно, если бы они были бы электронные, их невозможно потерять. Их всегда можно проверить, но пока это у нас, к сожалению, не получается. Например, недавно был эксперимент по электронным свидетельствам регистрации, можно было загрузить специальное приложение госуслуги авто, но как я ни пытался, у меня почему-то не получилось загрузить данные своего автомобиля, мне система выдавала постоянную ошибку, что ваш автомобиль почему-то где-то не проходит по базе ГАИ, то есть так я и не смог этого сделать, хотя все было абсолютно чисто и прозрачно.
471 пишет, что за штука такая 3D-номера, они законные?
3D-номера – это номера, которые люди сами печатают на принтере и изготавливают их для себя. Они, насколько я знаю, незаконны по той причине, что они изготавливаются не теми технологиями и не из тех материалов, которые ГОСТом для номеров предназначены. Более того, было разъяснение ГИБДД или судебная практика, точно не помню, что такие номера можно приравнивать к поддельным, к подложным, то есть за управление машиной с такими номерами можно лишиться права управления, поэтому лучше с этим не экспериментировать, тем более, что изготовление номерных пластин в любом ларьке, который стоит около любого подразделения ГАИ, стоит в среднем 1500 рублей. Я думаю, что раз в несколько лет, если номера наши изношены, там где-то заржавели, погнуты, их можно поменять совершенно необременительно для кармана.
Тоха пишет, езжу за границей на машине, беру в аренду. Всегда без проблем это дело с нашими правами. Как быть с новыми электронными?
Ну, пока новых электронных нет,
пока
поэтому,
нет,
наверное, трудно об этом говорить.
Ездить.
Но у нас же, например, сейчас предусмотрены некуда. Права наши национальные, да, маленькая такая карточка,
да.
А есть международные права, которые желательно получить для выезда за границу. Поэтому электронные права, когда будут вводиться, они должны, конечно, быть каким-то образом и интегрированы в общемировую систему для того, чтобы действительно можно было за границу выезжать с этим удостоверением, либо для выезда за границу получать отдельную карточку, как мы сейчас привыкли вот с иметь с собой всегда.
Наш слушатель Антенна, это он или она, я не знаю, пишет следующее. Стала свидетельницей, значит, того, что водитель выпил в ресторане, вышел и сел за руль. Долго думала, позвонить, не позвонить, сфотографировать, не сфотографировать. В итоге он уехал, а сама, ну, как бы с плохим чувством на сердце поехала тоже домой. Как быть в данной ситуации? Проявлять ли патриотизм и чувство гражданина?
Ну, патриотизм здесь совершенно ни при чем, он к этому не имеет никакого отношения.
Ну, она считает, за руль что садится, патриотизм тут...
Если за руль садится пьяный, то, конечно, об этом нужно сообщить.
Но она не сказала, что пьяный, выпивший.
Ну, если бы его остановили и проверили, возможно, у него не было бы тех признаков опьянения, которые могут быть основанием для лишения, но мы же не знаем, как много он выпил. Может быть, он выпил столько, что действительно уже не может управлять, поэтому все-таки я бы советовал в таких случаях звонить в полицию, сообщать номер автомобиля, маршрут движения, откуда, когда он выехал, для того, чтобы его остановили и проверили. В принципе, для профилактики это будет абсолютно правильно.
А СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. И телеграм-канал Радио говорит МСК, где можно не только слушать, но и смотреть наш эфир. Также ВКонтакте есть специальная группа «Говорит Москва 94.8 FM». Так, наши пишут слушатели, значит, супруга. Два автомобиля. Супруга неправильно оформила парковку на второй автомобиль. Стоит ли пробовать вернуть? Пришел штраф. Стоит ли пробовать вернуть...
Вряд ли получится, потому что очевидно,
пишет, сообщение очень
очевидно ошибочно была оплачена парковка одного автомобиля, был размещен другой за штраф. Но если штраф уже пришел, означает, что прошло, наверное, более суток. Парковку можно исправить в течение суток, если она была неправильно оформлена. Но если штраф пришел, то, скорее всего, эти сутки уже истекли, и исправлять в приложении сведения о парковке уже поздно. Что касается перспективы обжалования, честно говоря, я сомневаюсь, что удастся это оспорить, потому что по факту размещение того автомобиля, который был реально поставлен на платном месте, оно оплачено не было. Была ошибка оплаты, но тем не менее здесь, насколько я знаю практику, суды не отменяют такие постановления.
Понятно. Еще вот господин Умаров нам пишет тоже в наш телеграм-канал. Здравствуйте, у меня есть старенький Дэйв, без регистрации, без ПТС. ГАИ забрала номер и СТС. Нет договора купли-продажи с предыдущим хозяином. Что можно с ним сделать, кроме продажи на запчасти?
А почему нет ПТС?
Ну, потеряли, может быть, или досталось без ПТС,
автомобиль если, достался. Если нет никаких документов, то с ним сделать ничего нельзя. Другое дело,
что... Но восстановлению никак не подлежат эти
документы? Если есть, ну, например, на сегодняшний момент наш слушатель, он как бы не является законным владельцем, потому что он никуда не вписан, у него нет ни одного документа. Получается, что нужно идти к тому прежнему собственнику, у которого он приобрел этот автомобиль, да, или на кого машина зарегистрирована, или кто последним был вписан в ПТС, и как-то с ним договариваться о том, чтобы был либо установлен ПТС, либо установлен регистрационный учет, потому что если наш слушатель не имеет документов никаких, никуда он не вписан, то юридически он к этой машине никто
Сергей, и может только продать. Сергей, какая странная ситуация. Человек даже без страхового медицинского полиса может полечиться в клинике, в больнице, не по своему месту прописки.
Лечение гарантировано Конституцией.
А здесь с автомобилем, вот у меня тоже у знакомой такая же ситуация, у нее она машину взяла у своей знакомой, которая живет за рубежом. Эта знакомая потерялась, нету ее, она даже не знает, жива она или нет. У нее, правда, есть ПТС и все прочее, но она ничего с ней не может сделать, потому что ни купли-продажи нет, ничего. И она приходит и говорит, я хочу снять, хотя бы на себя ее зарегистрировать, потому что у машины иностранные номера. И она говорит, я даже номера не могу
поменять.
Она
даже на ней ездить не имеет права, потому что машина зарегистрирована в другом государстве.
Нет, на это у нее есть какая-то...
Ну, хорошо.
Что-то такое есть.
А для того, чтобы на себя зарегистрировать, нужно стать номинальным собственником этого автомобиля, то есть заключить...
Она не может найти эту хозяйку.
Ну, может быть, собственник автомобиля и не желает продавать или дарить другому, поэтому сам факт наличия у вас документов не означает, что вы можете зарегистрировать. Иначе это было бы, наверное, что называется, непаханное поле для жуликов, потому что многие ведь хранят в машине документы на автомобиль, если машину угнали, то, получается, можно будет ее переоформить на любое лицо. Поэтому здесь совершения регистрационных действий нужно быть собственником, то есть купить машину, ее там унаследовать и так далее, получить в дар.
Мне кажется, сейчас с круговым движением стало хуже, чем раньше, пишет, 71-й. Раньше на въезде были знаки, знак «Уступи дорогу». Почему сейчас демонтировали знаки?
Знаки сейчас демонтировали не везде. Сейчас, если не ошибаюсь, если стоит знак «Круговое движение», то в этом случае необходимо понимать, что те, кто на круговом движении, у них преимущество. Хотя действительно есть перекрестки, где главная дорога идет через половину перекрестка, потом она меняется на второстепенную. Поэтому всем советую еще раз быть более внимательными, смотреть на знаки и еще раз посмотреть ПДД на предмет правил проезда вот таких вот перекрестков.
Маркел пишет, супруга получила права в МФЦ, оказались не зарегистрированы в базе ГИБДД.
Интересная история, потому что действительно права сейчас можно поменять и получить в МФЦ, но МФЦ, по сути, на данном этапе является просто лишь передаточным звеном. То есть они получают документы, отправляют их в ГИБДД, привозят обратно и выдают на руки. Возможно, просто какой-то сбой технический произошел. Такое, к сожалению, бывает в базе МВД не только с правами, но и с паспортами. И поэтому, если они действительно по базе не проходят, я бы советовал обратиться за их заменой, потому что, в принципе, например, при проверке этих документов на посту ГИБДД инспектор проверяет, как правило, не лицо водителя, а данные самого удостоверения, то есть номер, серия, кем когда выдан, кому, и если он, допустим, позвонит в дежурную часть или свяжется по рации, а ему скажут, что такое удостоверение не выдавалось, то, конечно, будут претензии по поводу того, что, возможно, оно поддельное. Поэтому, если оно нигде не значится, его нужно заменить, причем, наверное, с претензией в ГИБДД обратиться, потому что если были сделаны все действия по законному получению, это не проблема гражданина, что это удостоверение не было внесено в базу и теперь сулит какие-то неприятности.
А вот слушатель 915 написал достаточно большое сообщение. Смысл следующий. У него во дворе стоит автомобиль подснежник. Подснежник, это, насколько я понимаю...
Что... Видимо, который под снегом виден только когда снег тает, а так он не двигается и стоит несколько лет.
Ну вот, значит, такой автомобиль, и он, наш слушатель, говорит, что у него сердце кровью обливается, то зеркало сняли, на днях колесо было снято, я за ним ухаживаю, как мне дальше действовать, куда мне заявить, жалко автомобиль, еще не совсем старый, и марка хорошая, может быть, его можно как-то выкупить, хозяев найти уже не могу месяца 4. Мне что-то будет за то, что я оберегаю чужой автомобиль, поставил новый аккумулятор.
Ну, за то, что вы его оберегаете, вам ничего не может быть, хотя если, например, вдруг появится владелец автомобиля и увидит, что вы там с его машиной ковыряете и что-то пытаетесь сделать, поставить аккумулятор, завести, то, в принципе, вас могут обвинить в попытке угона. Поэтому будьте поосторожнее с этим. Если в автомобиле есть ВИН-код под стеклом, да, то иногда помогает разобраться, потому что по ВИН-коду можно по базе ГАИ посмотреть историю автомобиля. Так я одну машину проверял, очень интересная история всплыла, просто она стояла тоже посреди двора, мешала. Я по ВИН-коду посмотрел на сайте ГАИ, там выяснилось, что эта машина находится под арестом, под запретом, указан номер дела в арбитражном суде, там дальше в арбитражном суде я нашел дело, фамилию участников и так далее. То есть буквально по одному ВИН-коду, если постараться, можно попробовать найти владельца.
История автомобиля.
История автомобиля, да, может быть, есть какие-то данные, что машина, допустим, в розыске. Может быть, вы ВИН-код ведете, и будет указано, что машина в розыске. Тогда вы можете сообщить в полицию о том, что машина, которая в розыске, находится здесь. Ведь бывает такое, что человека, допустим, посадили в тюрьму, машина где стоит в другом дворе, и никто ею не интересуется, она формально в розыске.
Сообщение от слушателя, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Господа, а вы не звоните, может, у нас не работает телефонная линия? По какой причине? Смс-ок много, звонков очень мало. Слушатель пишет, читал, что сейчас ввели штрафы за мусор, выброшенный из автомобиля. У меня есть регистратор. Кто-то впереди едущий выбросил мусор. То как мне сообщить о нарушителе?
Да, это обсуждалось на прошлой неделе, были внесены поправки в закон, правда, они приняты в третьем чтении, пока не подписаны, по-моему, статья 8.2 была немножко изменена, и там действительно есть наказание за выброс автомобиля или выгрузку мусора из автомобиля, но, опять же, там говорится о возможности автоматической фиксации этого нарушения, но наши видеорегистраторы, мобильные телефоны, планшеты и так далее не являются средствами автоматической фиксации, поэтому если даже вы зафиксировали, как кто-то из автомобиля выгрузил мусор или выбросил, да, то ваша видеозапись, она, конечно, должна быть рассмотрена и принята, но в любом случае она не может быть основанием для автоматического наказания. Вы можете написать заявление в полицию.
А если убили кого-то, тоже не считается?
Если она считается, но если убили, то есть конкретное преступление, есть конкретные признаки, и полиция обязана работать и раскрывать. Так Понятно. Же, как и с выбросом мусора, то есть полиция, например, попытается вызвать номинального собственника автомобиля. Если он не придет и никаких показаний не даст, то полиция на основании одной запись его привлечь не сможет.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. За секунду, пожалуйста. Сейчас слышно?
Да. Алло. Да, говорите.
Да, приветствую. Это Виктор. Два вопросика, пожалуйста. Угу. А первый вопрос, значит, пришло на госуслуги письмо о том, что там я стоял под знаком «Остановка запрещена». А самого знака на фотографии нет, есть только столб. Вот, сфотографировал, знак этот не «Остановка запрещена», «Въезд ограничен», соответственно, обжал это в Хорошовский районный суд. Так вот, вопрос, это было где-то уже месяц назад, и не назначено к рассмотрению, не принято никаких, что называется, отметок нет. Вопрос, как по практике, как, ну, то есть по закону это понятно, там есть время какое-то ограниченное, а практика... Что говорит, то есть сколько времени обычно проходит с момента рассмотрения.
Вот если вас интересует практика Хорошовского суда, то у меня до сих пор рассматривается одно дело, которое было вынесено еще в октябре прошлого года по газону, потом было решение в декабре, потом оно долго писалось, потом оно почему-то в июне в Мосгорсуд не приехало, и теперь назначили очередную жалобу на решение этого суда аж на конец сентября этого года. В Хорошовском суде, если не ошибаюсь, одна судья рассматривает эти дела, и там у нее то ли 4, то ли 5 тысяч дел, и даже если посмотреть сайт этого суда, то можно увидеть, что дела назначаются с интервалом даже не в 5 минут, как это было, да, а с интервалом в 1 минуту, 16:47, 16:48. И так примерно несколько тысяч дел в день. Поэтому, более того, дозвониться туда невозможно, поэтому каждый раз нужно приезжать в канцелярию по уголовным делам, выяснять, какая
это
судьба.
Это фейковые дела, получается?
Или это настоящие дела, которые...
Судья сама с собой, что ли, там сидит?
Судья только и бегает из кабинета в зал, где слушает дела, в кабинет выносить решения, и так целый день на протяжении многих лет. Это вот такая история конкретно в Хорошовском суде. Поэтому даже если будет дело назначено, отслеживайте на сайте суда, но на сайте информация там часто не обновляется, дозвониться невозможно, поэтому я бы советовал туда приехать в канцелярию по уголовным делам и выяснить, когда будет назначено дело.
Все.
Эта история на несколько месяцев, не меньше.
Я понял, спасибо большое.
Пожалуйста.
Еще один короткий, пожалуйста. Угу. Вопрос. Значит, по поводу мотоциклистов, которые едут...
Алло.
Алло.
Простите, ой, алло, вы пропали.
Да, я на связи опять.
Да, слушаю.
По поводу мотоциклистов, которые едут между 4-м и 5-м рядом. Вот насколько это законно, и, грубо говоря, если происходит там какое-то столкновение, все-таки кто, мотоциклист виноват или водитель? Спасибо большое.
Ну, спасибо вообще, вам. Движение между рядами, на мой взгляд, оно незаконно по той причине, что, во-первых, если мотоциклист между рядами лавирует, да, то он, по сути, перестраивается из одного ряда в другой постоянно, да, а это действие, которое он еще совершает и без включения поворотника, оно полностью подпадает под понятие пресловутое опасное вождение. Но за него пока наказания у нас нет, и поэтому такие действия, в принципе, вряд ли наказуемы, а если произойдет ДТП, то придется долго разбираться, кто перестраивался, потому что мотоциклист мог, допустим, перестраиваться справа налево, въехать в автомобиль, который находился слева, поэтому тот вроде бы должен был его пропустить. В любом случае виноват тот, кто маневрирует, потому что если автомобиль движется без изменения скорости и направления движения, а мотоциклист маневрирует, то он обязан, естественно, уступить дорогу тому, кто движется без изменения скорости. Но иногда такие ДТП очень трудно расследовать, потому что приезжает экипаж ДПС, они видят разбитый мотоцикл, пострадавшего мотоциклиста, если нет видеорегистратора или записи камеры наблюдения, то очень трудно всегда доказать, кто начал тот самый маневр, который привел к ДТП. Поэтому запасайтесь видеорегистраторами, и после ДТП опросите всех, кто есть очевидцы, как правило, их много собирается на месте происшествия, может быть, у кого-то есть видеорегистратор, ибо иногда бывает, что только запись помогает установить истину.
7373948, мы продолжаем. Добрый день. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, выключите радио, говорите в телефон, у вас одна минута.
Да, здравствуйте, меня Виктор зовут.
Здравствуйте.
Скажите мне такой простенький вопрос. У меня водительское удостоверение, но права как бы там...
Мы поняли,
не... Алло.
Да, слушаем.
Скажите, в каком максимальном транспорте двухколесном я могу с такими правами передвигаться?
А какая у вас категория?
Б.
Если у вас категория «Б», то это автомобиль, и вы можете только управлять теми двухколесными транспортными средствами, которые относятся к мопедам. То есть это, собственно, мопеды, которые имеют мощность, вернее, не мощность, а объем до 50 кубических сантиметров. Все остальные транспортные средства, это могут быть мотоциклы, а они требуют отдельной категории.
И скутер тоже, да?
Скутером вы тоже можете управлять, если у него объем не больше 50 кубиков, тогда он подпадает под категорию мопеды, а для управления мопедами достаточно либо удостоверения категории М, либо вообще любой другой категории.
Все, спасибо.
Пожалуйста, 7373948, не успели? Да, не успели, ладно. Так, за день выписали 4 штрафа за ремень. 2 из них с разницей в 8 минут. Это законно? В другой день 3 штрафа, неделю назад. С-Макс пишет.
Более того, я недавно видел информацию о том, что одного человека оштрафовали примерно 5-6 раз с интервалом в 1 минуту. То есть, 16:57, 16:58 и так далее. 5 штрафов он получил.
Камера?
Да, видимо, камеры, которые фиксируют нарушения. На мой взгляд, это не совсем законно, потому что действительно за это время нельзя пристегнуться ремнем. И движение здесь, наверное, только под первой камерой является нарушением. Однако оспорить это очень сложно, потому что каждая камера имеет свой адрес местонахождения. То есть каждая фиксация — это каждое нарушение формально, это новое место нарушения, даже с интервалом 100 метров. Поэтому я бы попробовал ради принципа обжаловать последующие постановления, ссылаясь на то, что первое постановление, оно является законным, а последующее — это вторичное привлечение к ответственности. Но у судов может быть и другое мнение.
Сергей Радько сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, добрый день
еще добрый раз. День еще раз.
Говорим о ваших проблемах, друзья. Все средства связи вы знаете. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там можно не только слушать, но и видеть. Так же, как ВКонтакте, говорит Москва, 94.8. СМС-портал 925-88-88-94.8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 7373-94.8, код 495. Михаил спрашивает, пристегиваться надо непосредственно перед началом движения или не страшно, если поехал? Видно, поймали.
Формально пристегиваться нужно перед началом, потому что во время движения водитель обязан быть пристегнут. Скорость, при которой нужно быть пристегнутым, законом не регламентирована, поэтому получается, что для любого движения, перед любым движением, во время любого движения мы должны быть пристегнуты.
7373948, это прямой эфир. Добрый день. Алло. Ну, извините, не хотите говорить, как хотите. Здравствуйте.
Да, Максим, Сергей, здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте. Да. Сергей, проведите ликбез, пожалуйста. Все штрафы, которые приходят в личный кабинет госуслуг от МАДИ, всегда приходят без фотографий. Ну, просто номер постановления и все. Как можно проверить, ну, факт нарушения? Потому что, допустим, есть камеры, которые вот, ну, приходят там нарушение скорости, пересечение линии, приходят вот с фотографиями. А вот штрафы от МАДИ постоянно просто по постановлению. Как можно проверить, было нарушение или нет?
Ну, а разве по номеру постановления вы не проверяете? Ведь по номеру постановления всегда можно проверить на сторонних сервисах, не было ли такое постановление.
Постановление, оно факты существования постановления имеется, а вот фото-видеофиксации нет. Поэтому на веру приходится оплачивать, вот там где-то там колесом заехал, пересек линию какую-то и сразу...
Ну, вообще любое постановление, неважно, приходит ли оно в бумажном виде на почту, нам по старинке, или оно падает нам на госуслуги, оно должно быть с фотографией, потому что по закону к постановлению прилагаются фотоматериалы, которые получены с применением автоматической камеры. Поэтому, если это постановление без фотографии, то это, конечно, не основание для его обжалования, но если у вас есть номер этого постановления, то всегда можно обратиться в МАДИ и получить копию этого постановления.
А то есть по почте можно электронный запрос сделать?
По электронной не знаю, ответят ли они или нет, но я бы туда съездил, если не так много этих постановлений, то, наверное, они могут выдать на руки. А вообще они обязаны присылать постановление, неважно, в электронном виде или в бумажном, это должно быть нормальное постановление с указанием на одной стороне, что за нарушение, на другой стороне фотографии и реквизиты для оплаты.
Ну вот, допустим, да, кабинет госуслуги, интересно, это у меня одного такого проблема? Или у
тут, да, знаете, зачастую приходит постановление, вернее, даже не постановление, а информация о новом штрафе, она приходит в банковские приложения, во всякие там другие приложения по штрафам, туда падает информация о назначенном штрафе, там указывается номер постановления, дата и сумма, да, и скидка. Да, да, вот. Но более подробная информация, она подгружается несколько позднее, в том числе и фотографии. Более того, можно проверить и на сайте ГАИ, потому что если штраф даже МАДИ или МПП назначает собственнику по результатам автоматической фиксации, то все равно этот штраф назначается по данным автомобиля. То есть вы вводите на сайте ГАИ ВИН-код и свидетельство о регистрации, и там будет дата постановления и фотография. Просто бывает так, что первоначально, первые там 2-3 дня, ну где-то до недели включительно, действительно информация есть, но никакие фотографии не поступают. Но через какое-то время это постановление, как правило, в полном виде загружается.
Все, благодарю, спасибо.
Пожалуйста, вот я сейчас зашел к себе в приложение своего банка, у меня вообще нету о том, что оплата этих штрафов ГИБДД.
Ну, у вас, может быть, штрафы нет ГИБДД, поэтому и нету, соответственно, этого...
В смысле, у меня нету штрафов?
Да.
Да, а потом у меня уже, когда штрафы, оказывается, были, а потом уже было решение суда, и с меня списали эти штрафы уже, когда... Как это сказать, заблокирован был счет.
Вообще многие, за все, конечно, не скажу, но многие банковские приложения, они предлагают подписку на обновление штрафов. Так, такое есть в Сбербанке, такое есть в Тинькофф, такое есть в МКБ, такое есть в Райффайзене. Вот у меня как раз в
Тинькофф нету такого.
В Тинькофф там у меня это есть. Там надо, есть, значит, сервис счета на оплату, и там как раз быстрее всего приходит информация о штрафе.
Буду проверять. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Мы вас слушаем. Здрасте.
Вопрос. Можно ли, происходит ли видеофиксация автомобилей, которые без страховки передвигаются по городу?
Нет, это было, по-моему, какое-то время назад нечто вроде тестового режима, то есть проверяли номера автомобилей на предмет наличия у них полиса ОСАГО. Но опять же, все уперлось в то, что так и не получилось создать систему корректного обмена информацией между РСА и ГИБДД, потому что бывает такое, что вы купили полис, вы поехали, у вас он действует, а информация о том, что полис появился, она в базе оказывается не так быстро, и поэтому вы избежание бесконечных споров, штрафов и нареканий, что вот у меня полис есть, а в базе нет. Пока эта система не запущена, она вроде бы работала, если не ошибаюсь, в Питере какое-то время, и то даже не штрафы приходили, а просто информация о том, что вы как собственник обязаны оформить полис ОСАГО. Но пока вот о таких штрафах я не слышал и не знаю, и это не работает. Кстати говоря, так же, как и техосмотр.
Спасибо большое. Я думал, еще будет продолжение. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Алло. Добрый день, Виктор.
Здравствуйте.
Москва. Да, Виктор.
Подскажите, пожалуйста, у нас водитель на организацию машины попал в ДТП, стоял 6 часов, ждал ДПС, вот, и в итоге пришел штраф с этого места, хотя знак был выставлен, что неправильное расположение там... транспорт-тестовый проезжающий части и т.д. и т.п. Можно все это оспорить или как?
Можно оспорить. Почему? Потому что если водитель остановился именно из-за ДТП, то он не нарушал правила, потому что правила его прямо обязывают остановиться и не трогать транспортное средство до оформления ДТП. Поэтому если это было именно так, то, я думаю, шансы на оспаривание есть. Опять же, это говорит о несовершенстве нашей системы, которая иногда присылает штраф не только машине, которая стоит, допустим, из-за неисправности или ДТП, но были ситуации, когда штрафы приходили машинам, которые стоят в пробке на поворот или где-то еще, и им приходит штраф за парковку на проезжей части, хотя они стоят в пробке и не паркуются, а просто ждут разрешающего сигнала.
Вы удовлетворены?
Поэтому да, обжалуйте, пожалуйста. Указывайте обязательно, что было в этом месте в это время ДТП, прилагайте документы о ДТП, постановление в отношении виновника, и тогда, возможно, опять же, однозначно здесь предсказывать трудно, но, возможно, вы убедите судью или начальника ГАИ в том, что машина стояла не просто так, а именно из-за ДТП, что она и должна была сделать после происшествия.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы же разговаривали где-то в ноябре по поводу ПАК ПМ.
Да, это известная тема.
Вот, смотрите, разговаривали на этапе, мне отказала МАДИ. Я подал суд, и суд состоялся только сейчас, 24 июня. Было 3 секунды все заседание, я получил полное удовлетворение.
Какой суд?
Савеловский. Завелский. Решение мотивированное, замечательно, грамотно мотивированное. 4 страницы, значит, мотивация, недостаточность. Ссылается на то, что не было протокола, не стационарное, ну, в общем, как...
А о чем речь? Вы можете напомнить тем, кто не помнит, и тем, кто не знает вообще? ПАК это что такое?
ПАК ПМ это программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы», с которым мы воюем уже несколько лет. Его суды то признавали допустимым средством для автоматической фиксации, то не признавали. До конца прошлого года, до середины октября примерно, с 20 по 21 год, судьи признавали его недопустимым, отменяли все постановления только потому, что использовался смартфон или планшет, а потом где-то в сентябре-октябре 2021 года судьи опять стали ссылаться на некий сомнительный сертификат, который был получен на него в июне прошлого года, стали отказывать в удовлетворении жалоб, и вот буквально последний, может быть, месяц-полтора судебная практика опять качнулась в нашу сторону и стали отменять именно потому, что опять признали это средство не автоматическим и недопустимым для автоматической фиксации.
Понятно, поздравляем вас.
Спасибо. Видно, такая позиция пришла сверху.
Позиция не менялась, потому что Верховный суд еще в 2019 году написал о невозможности использования. Но, видимо, как-то вот московские власти пытаются получить возможность как фиксировать.
С середины.
Да.
Спасибо.
Спасибо. вам тоже за информацию.
Удачи, спасибо. Да,
до свидания. Андер пишет, пусть поставит авто госуслуги, там есть все фото. Значит, напомните, куда можно обратиться, чтобы посмотреть момент ДТП на камеру города, попало или нет. А если камера стоит в организации ФКУ САУ?
Если говорить о городе, то это департамент информационных технологий, ДИТ, города Москвы, туда нужно писать письмо с просьбой сообщить, есть ли запись конкретного места, где было ДТП, и сохранить эту запись, иначе они ее быстро уничтожат. И если эта запись попала на камеры любой другой организации, будь то там частные, там банки какие-то, там домофоны и так далее, то надо обратиться в эту организацию с просьбой проверить, попал ли момент ДТП или иного происшествия на эту запись. И, конечно же, сообщить сотрудникам полиции, которые занимаются расследованием, что вот эта организация располагает видеозаписью этого происшествия.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Благодарю за эфир, всегда интересно, слушаю. Вопрос такой, потерялся номер, скорее всего, сняли, потому что номер был хорошо выключен на автомобиле. Подскажите из практики, что лучше, заменить целиком номера или каждый дешевле получается восстановить? Но я знаю, что на подменных потом много будет интересных вопросов возникать.
На подменных это вы имеете в виду, если просто изготовить пластинку и повесить?
Нет, но я имею в виду, бывает, что номера снимают и где-то потом его используют.
Но если вы не уверены, что ваш номер не попал в чужие руки, в злые, да, то я бы, конечно, целиком бы номера заменил с тем, чтобы ваши номера, которые сейчас вот оказались под вопросом, да, чтобы они не принесли в будущем неприятности. Да, этот номер действительно могут повесить на любую другую машину, совершить преступление. Хотя, с другой стороны, сейчас для изготовления дубликата номера никаких документов предъявлять, в принципе, не нужно. И злоумышленнику ничто не мешает пойти и за 1500 рублей сделать, просто официально сделать дубликаты ваших номерных знаков и спокойно повесить на свою машину. Поэтому, если вы их замените, ну, наверное, это было бы правильно. Я бы так и сделал.
Благодарю,
хотя, опять же, это не гарантирует, что, как я уже сказал, какой-нибудь злоумышленник не сделает дубликат ваших номеров совершенно законно и не повесит их на свой такой же автомобиль.
Так, Евгений пишет. Добрый день. Столкнулся с тем, что не могу посмотреть историю штрафов на mos.ru. Эта страничка недоступна. Делал запрос со скрином сайта. Отправляют на неработающую страничку и точка. Куда можно обратиться?
Вас интересуют штрафы в отношении автоматической фиксации или как? Ну, в любом случае, можете зайти на сайт ГИБДД, там можно проверить по ВИН-коду и по свидетельству о регистрации штрафы, хотя сайт ГИБДД тоже периодически зависает, лучше это делать ночью, потому что, видимо, меньше людей пытаются сам эту информацию получить. К сожалению, пока нет никакой достоверной, какого-то достоверного способа быстро проверить эти штрафы, потому что все эти системы периодически зависают, глючат, и информация там, к сожалению, не такая быстрая. Поэтому я советую использовать все сервисы, как и есть банковские сервисы, есть любые другие, там в любом магазине приложений есть по ссылке штрафы, куча программ, которые эти штрафы проверяют. Поэтому старайтесь информацию получать из большого количества источников.
Максим Гришнин пишет, Гришин, простите. Сергей, чем вам не нравится идея помощника Москвы? Ведь идея соцответственности сейчас максимально остра. Здесь хотя бы какой-то, здесь хоть что-то заставляет людей быть более дисциплинированными. Господа, пишите.
Я объясню, внятно. В чем здесь суть. Во-первых, Верховный суд однозначно написал, что для автоматической фиксации не годятся смартфоны и планшеты, потому что это не сертифицированные приборы. Во-вторых, есть немало примеров, и я их точно знаю, когда некоторые слишком активные граждане фальсифицировали доказательства, фотографировали таким образом, что машина стоит, допустим, на газоне или в зоне действия запрещающего знака, владельцу приходили штрафы. Ну и кроме того, мы очень много штрафов, которые я вот смотрю и обжалую, это именно газоны, они, на мой взгляд, абсолютно несправедливы. То есть машина стоит, ну, буквально одним колесом чуть-чуть на газоне. Да, это нарушение, да, это недопустимо, но, с другой стороны, в Москве за это штрафы были до недавнего времени аж 300 тысяч рублей для юрлица. Эта сумма совершенно космическая, она взята абсолютно с потолка, она, скажем так, не соответствует тяжести этого правонарушения. Ну, было бы там 10 тысяч рублей или 5 тысяч рублей, но, с другой стороны, почему проезд на красный свет стоит 1000 рублей, да, а парковка на газоне в 300 раз дороже? Она что, в 300 раз опаснее? Поэтому, если бы эти штрафы были бы более, скажем так, не такие обременители, может быть, можно было это признать. Но поскольку в этой сфере, я знаю, очень много злоупотреблений со стороны граждан, которые, бывает, фотографируют машины по несколько раз, одну и ту же машину, которая стоит на одном и том же месте, приходит по 2-3 штрафа и так далее. То есть сама по себе эта система создает предпосылки для огромного количества злоупотреблений и несправедливости. справедливости. Поэтому, на мой взгляд, она использоваться не должна.
7373948, прямой эфир, продолжаем. Добрый день, как вас зовут?
Добрый, меня зовут Александр. Вопрос опять по штрафам. 8 июня машина была продана по ДКП. 18-го пришел штраф в приложении, уже из Дагестана. Так. Но на госуслугах в приложении я не вижу этого штрафа.
Он свежий, очевидно, да.
Да, заявку я подавал на госуслугах о снятии с регистрации.
Когда подавали?
Тоже 18-го.
А сейчас машина в каком состоянии, перерегистрирована или прекращен учет?
Я не проверял еще.
Можете проверить на сайте ГИБДД по ВИН-коду машины, когда было совершено последнее регистрационное действие. Если она была переоформлена, там это будет информация. Если был снят, прекращен учет, там тоже эта информация будет. В принципе, если у вас есть документы о том, что вы продали машину, то с этими документами штраф можно обжаловать. Вроде бы даже можно сделать это в электронной форме, но многие, кто пытался обжаловать, говорят, что это не так просто, потому что там система не допускает внести какие-то свои поправки, от себя что-то добавить. Не всегда можно приобщить копии документов, поэтому все иногда упирается в то, что придется идти в наш самый гуманный суд в мире и там предъявлять эти документы о том, что вы машину продали. И обязательно проверьте, насколько машина сейчас значится за вами или нет, потому что если она до сих пор за вами значится, то наверняка могут прийти другие штрафы, а если она уехала в другой регион, то вам придется их в другом же регионе обжаловать. А это, мягко говоря, непросто.
А смысл тогда мне было на госуслугах самому с регистрацией снимать?
Вы проверьте, насколько это прошло по базе ГИБДД. Может быть, у вас документы приняли, застряли, а базу почему-то не внесли, или база ГИБДД, как это часто бывает, подвисла, и в итоге штрафы могут прийти, а машина, может быть, уже реально снята с учета на вас.
Все, понял.
Спасибо, да. Сергулис пишет. На днях видел, как сотрудник АЦОДД с планшетом подходит к началу платной парковки. На первом месте стоит мотоцикл с номерами, который занимает целиком место машины. А он его почему-то пропускает и начинает фотографировать со второго места, где автомобиль. А почему он пропустил мотоцикл? Может, это его был мотоцикл?
Могу лишь предположить, что, может быть, номера мотоциклов каким-то образом не распознаются. Говорят, что есть такая проблема, потому что номера мотоциклов, они немножко другого формата, и, может быть, они не распознаются. Так что, может быть, он данный мотоцикл уже проверял и знает, что он оплатил. Или он только что приехал, и 5 минут еще не прошло. Всякое бывает.
Алекс Ли пишет. Я активист помощника Москвы. Более 50 оштрафованных. Буду и далее продолжать деятельность по наведению порядка в городе.
Ну, а мы будем продолжать деятельность по обжалованию этого постановления.
А мне интересно, а зачем вот вы, Алекс Ли, это делаете? Вы какой-то мститель, вас достали все эти люди, или у вас какие-то, я не знаю, ну, почему вы так делаете? Вот мне времени, например, не хватает там фотографировать,
отсылать. Вы знаете, с одной стороны, я вот тоже встречаю иногда машины, которые действительно в наглую стоят. Ну, бывает такое, но их крайне мало. Бывает, стоит колесом одним на газоне или целиком на газоне.
Я вижу в последнее
время. Это редко.
Все продолжается, знаете, вот эти вот каких-то из 90-х закрывать номер бумажкой или тряпочкой. Вот тут я хочу подойти и сорвать эту бумажку или тряпочку. Но я не лезу, потому что мы живем в таком мире, где, знаете, тут плюнешь, попадешь в одного, попадешь в другого.
Да.
И кто знает, что сделать. А разве мотоцикл должен оплачивать платную парковку? Пишет Андрей.
Да, должен. Это же тоже транспортное средство.
А вот Юра пишет, для мотоциклов парковка бесплатная в Москве.
Хорошо, я тогда уточню, потому что сам мотоциклом не пользуюсь, вопросы мне не задавали. Уточню, может быть, есть такая оговорка в соответствующем постановлении.
Может, это какие-то мотоциклы с небольшим объемом двигателя?
Но, с другой стороны, он же занимает одно автомобильное место. Получается, там мог бы стать автомобиль и оплатить, а мотоцикл занимает и не оплачивает. Может быть, там какие-то определенные льготы есть. Надо разобраться. Я в следующий раз об этом обязательно доложу.
Добрый день, как вас зовут?
Сергей, Максим, здравствуйте. Максим,
здравствуйте.
Гришин, опять он говорит, пока.
Да,
я, Максим, по поводу молодого человека, который вот активист от помощника Москвы. Вы знаете, вот хорошее дело, скорее всего, делает, потому что я сам был вот нарушителем, и меня вот сфотографировали, оплатил 5000 рублей, и больше вот не ставлю неправильно машину. А скажу, почему это нужно делать. Вот, допустим, у нас жилой комплекс, я уже вам звонил ранее, рассказывал про эту историю. Там маленькая кишка, там 100 метров, 150, и проедут две машины. Люди с офисов приезжают и днем вот ставят в одну полосу, занимая вот, ну, то есть одностороннее движение получается. стоят знаки, они не зарегистрированы в ГИБДД, пока их не штрафуют. Но вот я лично подошел и спросил, ребят, почему вы ставите? Тут же людям неудобно ездить. Они говорят, ну, пока не запрещено, мы будем ставить. То есть,
ну, понятно.
Вот, вам ответ, Сергей, на тот вот ваш вопрос, зачем это нужно делать людям. Потому что некоторые люди, особенно в нашем большом городе, они думают только о своем комфорте, не думая вот, особенно на дорогах.
А я вам возражу, почему такое происходит. Оно зачастую происходит не потому, что эти люди приехали вот к себе на работу и решили, поставлю-ка я машину под знаком на газоне или в соседнем дворе, чтобы жители не смогли выехать. Проблема-то она гораздо глубже, и мы боремся не с причиной, а со следствием. Проблема в том, что у нас как-то вот так локально есть перенаселенные места, где огромные торговые комплексы, жилые дома, где много машин собирается на одном пятачке, да, а с парковками беда, то есть нет мест, поэтому здесь проблема-то она гораздо шире.
Ну и вот Юра добавляет, что для электрокаров парковка тоже бесплатная.
Да, Сергей. Да, это я знаю точно.
Сергей, спасибо большое. Напомню, что у нас сегодня народным адвокатом был Сергей Радько, автоюрист. Ищите его в соцсетях, если нужно. Конечно. Да. Спасибо большое. Макс Челноков был с вами. Впереди у нас сейчас рубрика «Провиант», затем новости. Ну, а далее мы продолжим эфир на радио «Говорит Москва». Mm. Да, кстати, я хочу еще напомнить, что на этой неделе... или мы на следующей неделе увидимся.
Увидимся.
Увидимся. Все, да. Если кто-то не успел задать свои вопросы, пожалуйста, готовьте. А в анонсах будет, когда Сергей придет на следующий раз.
До свидания.
Провиант.